18:05 в Москве, сегодня вторник, а это значит, что, как обычно, в эфире на YouTube-канале «Дилетант» программа «Параграф 43», программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацвай, бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных аспектах отечественной истории, применительно к их преподаванию в средней школе. Никита Меликов и Андрей Самойлов – наши сегодняшние звуко- и видеорежиссеры. Сегодня у нас третья часть программы, которая называется «Второй этап», вот так много числительных. Второй этап в соответствии с ленинским определением этапов революционного движения в России, этап разночинский, этап народнический. Ну, а третья часть, третья, и, как я подозреваю, именно сегодня мы начнем говорить, собственно, о содержании народнической идеологии, потому что предыдущие два этапа были посвящены в основном действиям. И хотя звучали различные имена, этих имен было не так уж мало, но говоря об идеологах народничества, в общем, пока упомянули только одну фамилию из классического списка, прозвучал в прошлый раз Михаил Александрович Бакунин, вот, а что касается Чернышевского, предтеча, да, что касается Каракозова и Жутинского кружка, это практики, а не теоретики.
Так что... и точно предтечи их и народниками-то, в общем, еще никто
не называет. Да, и народниками их, в общем, как мы тоже выяснили в прошлый раз, называть не совсем корректно. Ну, а вот и сегодня, судя по тем, так сказать, планам, которые мы с Леонидом обсуждали, сегодня предполагается как раз поговорить именно об идейном составляющей народнического движения. С чего начнем?
Ну, начнем, наверное, с того, что вообще такое народничество.
Ну, то есть прямо что? Сразу с места и в карьер.
Что да, что включается в это понятие, вернее, что оно подразумевает. Дело в том, что когда мы произносим это слово, то для того, чтобы соответствовать вот представлению о том, что такое народничество, нужно, во-первых, следовать идее Герцена и Чернышевского, то есть мечтать о переходе к социализму, минуя капитализм, с опорой либо на крестьянскую общину, либо на мелкоартельное производство, а чаще на то и другое. Кроме того, это сюда же относится к первому тезису, к первой характерной черте. Нужно отрицать развитие капитализма в России. То есть, если такое развитие и есть, то оно носит искусственный характер, потому что насаждается сверху, и его, так сказать, всячески народники преуменьшали. Вот это первая сторона. А вторая сторона заключается в том, что народничество, отсюда и название, это идеализация народа и идея, которую принято формулировать так. Идея возвращения долга народу. Смысл сводится, насколько я понимаю, к тому, что поскольку интеллигенция и вообще все образованные люди в России живут за счет народа и, соответственно, благоденствуют, хотя, скажем, благоденствие студента было чрезвычайно относительным.
И очень большой части
и мелкого чиновничества, да. И, так сказать, небогатой интеллигенции, конечно. Но вот у них была такая идея: мы благоденствуем за счет народных страданий. И, соответственно, мы должны вернуть народу долг. И вот тут надо сказать, что эта идея возвращения долга, она в то же время и оказалась связана с идеализацией народа, с стремлением закрывать глаза на любые его отрицательные черты, или вообще такие черты отрицать. То есть, ты знаешь, это такая оборотная сторона идеи «народ-богоносец». Mm-hmm. То есть, вот все, что не делает народ, это прекрасно. Все народные идеи прекрасны. И, соответственно, у народа и надо учиться. И вот я хочу попробовать сейчас обратиться к мемуаром, мне кажется, одним из самых интересных, если не самым интересным, народническим мемуаром, к мемуарам Владимира Галактионовича Короленко, «История моего современника». Вот что он пишет. Да, слово «народ» он здесь берет в кавычки. «Представление о народе со времени освобождения занимало огромное место в настроении всего русского общества. Уже самое происхождение из народа давало своего рода патент на обладание истинно народной мудростью. Вот что тогда было разлито в сознании всего русского общества. И вот из чего наше поколение, в 70-х годах подходившее к своему жизненному распутью, сделало только наиболее последовательные и наиболее честные выводы. Если общая посылка правильна, то вывод ясен. Нужно отрешиться от старого мира, нужно от ликующих, праздно болтающих, обогряющих руки в крови, ну, понятно, что это цитата, уходить туда, где работают грубые руки и где, кроме того, зреет какая-то формула новой жизни. Вот уходить туда, где работают грубые руки, как раз с целью отдания долга народа.
Лень, а можно вот такой вопрос? Я тебя сейчас слушал, мне пришло в голову, по сути, наверное, впервые. А ведь вот такая именно идеализация народа, мне кажется, это сугубо российское явление. Да, конечно, многие революционеры в той же Великой Французской революции постоянно заботами о народе оправдывали там свои действия, но вот именно представление о народе как об источнике какой-то высшей мудрости, мне кажется,
мудрости, это благодати.
Да, больше нигде не встречается в этом
цикле. Алеш, знаешь, как истинный представитель своего народа, я позволю себе сначала ответить вопросом на вопрос.
Так.
А почему, как ты думаешь?
Не знаю, могу разные вещи предположить. Может быть, в противовес правительственной пропаганде, теории официальной народности, которая народу уделяла место покорного в общем стаде.
Тогда это не совсем так. Понимаешь, дело в том, что, ну вот как в теперешнем ЕГЭ, знаешь, там есть такое идиотское задание, ну я его очень не люблю, но приходится с ним работать. Значит, выскажите тезис, там о сходстве тех или иных явлений или, наоборот, о различиях тех или иных явлений, и приводите аргументы. Так вот, здесь в то же время можно найти и сходство, потому что и теория официальной народности, и вот то, о чем мы только что слышали, это как раз некоторое обожествление народа. Ты знаешь, у меня есть несколько другая, так сказать, версия. Мне кажется, это связано с последствиями реформ Петра Великого и с тем, что ни в одной, по крайней мере, европейской стране, я не могу сказать, как это там в странах Азии или Африки, я просто плохо этим материалом владею, откровенно плохо, но вот в Европе, мне кажется, нигде не было такого колоссального противостояния между народом и правящими кругами, как в России, причем я имею в виду не материальный разрыв, вот не разрыв в уровне жизни там, или в чем-то подобном, а разрыв культурный. Вот помнишь классическую фразу Ленина о том, что есть две национальные культуры в каждой национальной культуре?
Да, конечно.
Вот, так вот, когда читаешь, скажем, Конан Дойля, и там у него Шерлок Холмс определяется, вот человек с такими бакенбардами, он непременно принадлежит там вот к торговцам, да?
Да, или во флоте служил, да?
Да, или во флоте служил, или вот человек так одет, и он не может быть аристократом, а может быть только там новоришем. Это все присутствует, но в России, мне кажется, это было значительно сильнее. И вот это полный отрыв сначала господствующих кругов, а потом и образованного общества от народа, вызвал вот такую реакцию. При этом я повторю то, что уже говорил как-то в одной из наших передач. Мне представляется, что, так сказать, вопреки ленинской классификации, помнишь, там декабристы страшно далеки, они от народа.
Узкий круг революционеров, да, страшно далеки, они от народа.
Вот. Так вот, мне кажется, народники от народа были гораздо дальше.
Хотя стремились быть ближе.
Они стремились быть ближе, и они, так сказать, стремились к единению с народом. Но это была городская интеллигенция. Ну, смотри, студенты, преподаватели, литераторы, реже юристы. Откуда они народный быт знали? Вот подробнее мы об этом поговорим, когда будем о хождении в народ говорить. Вот. И вот этот мир народа, мир крестьянства, который для них был совершенно терринкогнито, их, мне кажется, очень привлекал и заставлял их идеализировать его. Более того, в этом было нечто даже. Ну, понимаешь, может быть, я сейчас фантазирую, но мне кажется, в этом было даже нечто вот Руссо с его добрым дикарем.
Благородным дикарем, да.
Благородным дикарем, добрым дикарем. Вот мне кажется, тут нечто подобное было.
Да, кстати, очень может быть, очень может быть.
Ну, утверждать это я, как ты понимаешь, естественно, не могу, потому что у людей могли быть действительно разные мотивы, которые они могли даже сами не вполне осознавать. Я-то опираюсь сейчас на, главным образом, мемуарные свидетельства. А мемуары – это все-таки то, что отрефлексировано. Вот. Так вот, каким образом отдать долг народу? Ведь это можно сделать по-разному. И вот тут мы как раз начнем, мне кажется, это справедливо, с либеральных народников, с людей, которые не хотели никаких революций устраивать. И поэтому нам бы сейчас...
Нам понадобится сейчас четвертая картинка по нашей, по нашему счету. Да, Николай Михайловский у нас там должен быть.
Да, Николай Константинович Михайловский. Он не единственный представитель. Вот он.
Да, 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 отлично.
Он не единственный представитель либерального народничества. Либеральное народничество объединяет стремление сделать крестьянскую жизнь вот сегодня на завтра лучше, легче. То есть заботиться об улучшении народной жизни повседневно. Куда шли эти люди? В земство. В земство. Учителями, врачами, ветеринарами, пожарными инспекторами, статистиками.
Землемерами, агрономами, статистиками.
Совершенно верно. То есть тот самый третий элемент, те самые земские служащие, о которых мы с тобой говорили, когда речь у нас шла о земской реформе. Среди них выделяются сторонники Николая Константиновича Михайловского, потому что Михайловский был твердый социалист, и он считал, что вот ту деятельность, которую интеллигенция молодая должна вести в земстве, она должна будет сочетать с пропагандой социалистических идей. Вот здесь хотелось бы очень четко различить, где либеральная проповедь социализма, а где революционная. Потому что мы обычно социалистов от либералов очень жестко отделяем. Михайловский социалист. Социалист именно такого герценовского плана, переход к социализму, минуя капитализм, потому что капитализм – это общество негуманное в представлении народников прежде всего, но у него пропаганда социалистических идей – это пропаганда коллективизма, пропаганда совместного ведения хозяйства, который окажется более прогрессивным, более производительным, нежели хозяйство индивидуальное. И, соответственно, крестьяне под воздействием этой пропаганды постепенно перейдут к ведению коллективного хозяйства. Все это произойдет мирно, никаких революций Михайловский не предлагает.
Ну вот это уже, похоже, запахло Оуэном, да, Фурье, Сен-Симоном.
Ну, я думаю, что, понимаешь, так называемый русский или крестьянский социализм, который тогда был русским, а впоследствии, скажем, стал и азиатским, китайским, например, он, конечно, является утопическим, ну, наверное, в той же мере, как и социализм Оуэна. Кстати, ну, вот понимаешь, когда мы в школе там проводим уроки по социалистам-утопистам, мне всегда кажется, что, несмотря на то, что вроде бы и Оуэн, и Фурье пропагандируют нечто похожее, вот фаланстеры...
Фаланстер, да, конечно.
Да, фаланстер, сеттельменты и так далее. Но разница между ними, как между государем, милостивый государь, потому что Фурье мечтатель, а Оуэн во многом ведь практик. И он во многом, так сказать, стоит у истоков так называемого кооперативного социализма.
Конечно.
Так вот, я думаю, что хотя мы говорим о том, что вот Герцен 1947 года создает некую новую версию социализма, вот этот крестьянский социализм, да? Переход к социализму, минуя капитализм. Но он, конечно, во многом оставался под влиянием утопических идей вот тех классиков, которых мы, как правило, в школе называем. Сен-Симон, Фурье, в какой-то степени, наверное, и Оуэн тоже. И поэтому, конечно, вот когда мы сейчас говорим о мирном переходе к социализму в интерпретации Михайловского, то эти утопические идеи, конечно, присутствовали. Они же не отрицались ими сходу. А вот теперь перейдем мы к народникам революционным. Принципиальное отличие всего революционного народничества от народничества либерального заключается именно в том, что они не мыслили перехода к социализму без революции. И работу в земстве они отрицали.
Более того, видимо, считали вредной.
Да, совершенно верно. Как один из народнических идеологов писал, земство бесправно, оно лживая форма, наполненная и исправляемая рукою деспота, и оно только отвлекает молодежь от революционной деятельности. А нужно заниматься как раз подготовкой революции. В свою очередь, революционное народничество принято делить, и, наверное, это справедливо, на три направления. А именно пропагандистское, бунтарское и заговорщическое. Пропагандистское направление, как мне кажется, ближе других направлений революционного народничества, стоит к народничеству либеральному.
Ребят, нам сейчас понадобится второй портрет. Человек в военном мундире. Петр Лаврович Лавров, преподаватель артиллерийской академии. Вот он,
совершенно да, прекрасный верный портрет. У меня, как правило, другой портрет, когда я детям показываю.
Более там, поздний, видимо, да? Он там совсем уже пожилой.
Пожилой, он в сюртуке и с такими очень седыми.
Я постарался подобрать, чтобы по времени было поближе к 70-м годам.
Я думаю, что этот портрет, который ты выбрал, удачнее. Так вот, Лавров исходил из того, что путь к социализму пролегает через революцию, но эту революцию нужно готовить, причем готовить нужно именно крестьянское сознание. Вот распространение социалистических идей в крестьянстве нужно для того, чтобы крестьяне совершили, в свою очередь, революцию, и чтобы эта революция не превратилась в бессмысленный бунт. Вот здесь как раз уместно вспомнить знаменитую пушкинскую формулу «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Так вот, для того нужна пропаганда социализма по Лаврову, чтобы революция не выродилась в бессмысленный и беспощадный бунт в Пугачевщину, в погром. И поэтому главной задачей интеллигенции Лавров как раз считал пропаганду социалистических идей, объяснение, что такое социализм, но мы знаем, что Лавров действительно был преподавателем математики в военной академии, в артиллерийской академии. Он, по сути дела, кадровым военным, вот так, как мы их представляем.
Не был, конечно. Он
являлся.
Он интеллигент в форме.
Ученый, да. Ученый в военном мундире. Но был, естественно, из академии изгнан, отправлен в ссылку. Из ссылки его буквально выкрал знаменитый русский революционер Герман Лопатин, который вывез его за границу. Дальше уже деятельность Лаврова проходит в эмиграции. И Лавров никогда не призывал вот просто к бунту. Мне это кажется важным, потому что вот мы будем говорить затем о хождении в народ, и там надо будет увидеть соотношение пропагандистов и анархистов. Анархисты или бунтари – это второе направление в народничестве, революционном, направление, лидером которого принято считать знаменитого Михаила Александровича Бакунина.
Ребят, дайте, пожалуйста, первый, самый колоритный из наших сегодняшних портретов по степени, которая занимает портретируемый на портрете.
Вот он, да, прекрасен.
Да, вот, Михаил Александрович, вот это как раз портрет абсолютно канонический.
Да, да. Причем, если бы, так сказать, я не знал, кто это...
Ты бы решил, что это Мусоргский, я понимаю.
Я бы решил либо, что это Мусоргский, либо, что это какой-то сильно выпивший русский купец. Ну, Бакунин из них самый старший. Бакунин родился, если мне не изменяет память, в 15-м году.
Ну, в общем, мы помним, что он врывался в революционные кружки.
Россию он покинул раньше всех. Он уехал из России еще до революции 48-го года, потому что в 48-м году он участвовал в знаменитом Пражском восстании. Был потом в Россию выдан. Был отправлен в ссылку, из ссылки бежал. По этому поводу... Ну, разные существовали версии, потому что в свое время у меня рядышком стояли на книжной полке ЗЗЛ-овская биография Бакунина, написанная Натальей Михайловной Перумовой. И книга, которую, не знаю, зачем купил когда-то мой дед, которая называлась так: «Бакунин и Маркс. Тень и свет». Эта книга переводная с французского, написал ее лидер французской компартии Жак Дюкло. И там Бакунина в чем только не обвиняли, в частности в том, что его бегство из Сибири было организовано охранкой. И вообще, да. А что касается книги Перумовой, ну не могу не сказать, я думаю, что я потешу немножко публику, старшее поколение. Дело в том, что наш декан Геннадий Федорович Семенюк, пусть ему земля будет пухом, на лекции, а он у нас читал как раз «Историю России XIX века», книгу эту рекламировал следующим образом. По этому вопросу я вам рекомендую книгу Натальи Михайловны Перумовой «Бакунин, подвергавшуюся критике в партийной печати». После этого, как ты понимаешь, полкурса ее прошли.
Да, потому что известно было, что лучшего и нет оценки, чем когда тебя легнет какой-нибудь из цеховских журналов. Там «Вопросы философии философа».
Да.
И так далее.
Там просто был на лекции задан вопрос о Бакунине, и вот ответ прозвучал таким оригинальным образом.
Ну, поскольку, Михаил Александрович, большой пласт и бунтарское направление в народничестве очень большая и важная штука, не хотелось бы разрывать, давайте мы сейчас уйдем на рекламу, потом отрекламируем одну прекрасно нам известную с Леонидом книжку и любимую нами, ну и после этого уже не торопясь к Бакунину, Ткачеву и же с ними.
Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Сайт shop.diletant.media предлагает вам, на мой взгляд, лучшую или, по крайней мере, одну из трех лучших книг человека, чье творчество мы не устаем рекламировать, хотя его, к сожалению, давно уже 30 лет как нет с нами, но Натан Яковлевич Эйдельман оказал такое колоссальное воздействие на, ну, по меньшей мере, два поколения российской, той самой российской интеллигенции.
К сожалению, уже 35.
35, да, да, 89-й год, да. Вот, о зарождении, которое мы, по сути, сегодня в том числе ведем разговор, что мы и дальше, конечно, будем предлагать вам книги Эйдельмана, потому что любая из них заслуживает самых, что называется, теплых слов и за литературное мастерство, и за мастерство архивиста, и за широту общеисторических знаний. Эйдельман, конечно, великий историк, великий популяризатор исторической науки. Вот. А мы предлагаем вам сегодня одну из частей неофициальной, но тем не менее, на мой взгляд, совершенно отчетливой трилогии, состоящей из книг «Твой 18 век», «Грань веков» и «Твой 19 век». Да? Вторая книга – это смычка между первой и третьей. Вот как раз «Грань веков» мы и предлагаем вам купить на нашем сайте в совершенно роскошном, на мой взгляд, абсолютно подарочном издании, что ее не может не украсить.
Ну вот, ну, а сейчас... Я бы сказал, что это не совсем все-таки трилогия, потому что вот «Твой 18 век» и «Твой 19 век» – это книги, обращенные все-таки к подрастающему поколению.
В этом смысле, да, «Грань веков» нет.
А «Грань веков» – это очень такое мощное исследование, очень нетрадиционное.
Полемическое во многом, я бы сказал.
По-своему революция в оценке Павла Первого.
Да.
И я оттуда очень многое беру, хотя я далеко не всегда согласен в данном случае с Натаном Яковлевичем именно в оценке этого персонажа.
Ну да, я так понимаю, что портрет...
У меня более традиционный подход к нему.
Павла как русского Гамлета тебе не очень близок. Да, но тем не менее сегодня, когда мы из каждого, значит, утюга слышим, что государя-императора Павла Петровича убили зловредные англосаксы, я думаю, что не вредно будет ознакомиться.
Нет, с тем... книга блестящая, просто потрясающая книга.
Да. Вот. Ну, а давайте к, так сказать, персонажам тоже по-своему невероятно интересным. И очень жалко, что на них не нашлось своего Эйдельмана, хотя Эйдельман горячо интересовался предыдущим этапом, да,
ну,
то, что Ленин называл дворянским.
О Бакунине, насколько я знаю, вышла еще одна книга в ЖЗЛ уже в наше время. Правда, я не помню, к сожалению, ни автора, ни саму книгу не держал в руках. Книга Натальи Михайловны Перуновой была очень интересна по своему времени. Это, конечно, не Эдельман, потому что таким блестящим литературным пером просто очень редко кто обладает. Ну вот из авторов более поздних, Леш, ну я думаю, что ты согласишься со мной.
Гордин, наверное.
Я бы скорее сравнивал не Гордина, а тоже хорошо нам с тобой известного автора, Евгения Викторовича Анисимова.
Анисимова, да, конечно. Да, конечно.
Вот.
Ну, здесь мы тоже с тобой, как известно, расходимся. Я считаю вершиной его творчества книгу об Багратионе, которая тебе не очень нравится, как я знаю. Но это абсолютно нормально.
Не то, что она мне не очень нравится, а она мне нравится просто чуть меньше некоторых других его книг.
Да, я понимаю. Для тебя он, в первую очередь, историк 18 века. Это понятно. Но это, я говорю, это абсолютно нормально, то, что у людей могут различаться с точки зрения на такие вещи. Только так и должно
книга быть. Книга Багратионе прекрасная, но вот мне книга о Елизавете и о бане нравится больше. Ну, мое
окей.
Право.
Окей,
вот,
безусловно.
Ладно. Хватит, так сказать, болтать на посторонние темы, как мы говорим об школьникам. Вернулись к разговору. Значит, что касается Бакунина, то у Бакунина был такой железный тезис. Помнишь, в самом конце предыдущей передачи ты сформулировал так: русский народ – природный бунтарь.
Да.
Так вот, на самом деле, немножко по-другому, мне кажется. Бакунин говорил: русский мужик – прирожденный социалист.
Да, это, конечно, про другое, это про взгляды на собственность.
Иначе говоря, не надо русского мужика учить социализму. То есть Бакунин, обращаясь к интеллигенции, говорил: вы мужика социализму не учите, он вас поучит. Он прирожденный социалист. А в чем же тогда задача интеллигенции-то? А задача интеллигенции как раз не в пропаганде, а в агитации. То есть нужно прямо агитировать за бунт.
Не разъяснять, а призывать.
Совершенно верно. Совершенно верно. Не внушать социалистические идеи, а прямо звать к немедленной революции. Но при этом надо все-таки помнить, что Бакунин в русской истории – это народник бунтарского направления, а в мировой истории Бакунин – один из лидеров анархизма, который говорил о том, что любая власть – это подавление свободы, что в будущем обществе никакого государства вообще не будет, что люди будут совершенно свободны, общество будет состоять из самоуправляющихся общин или артелей. И вот с этим, как мне кажется, очень совпадает его идея о том, что никаких идей социалистических в крестьянскую среду вносить не надо, потому что они там и так существуют. Что, кстати, как показало хождение в народ, окажется абсолютно ошибочным утверждением.
И хождение в народ, и последующие многие сюжеты.
Само собой, да.
Вплоть до Столыпинской реформы.
Конечно. При этом Бакунин говорил, что вообще крестьянство к бунту готово. Ничего не стоит, писал он, поднять любую деревню. Но в этом нет смысла. Отдельные вспышки, они, конечно, полезны, потому что они способствуют воспитанию народа, но они недостаточны. А в чем же тогда задача интеллигенции? А в том, чтобы организовать живую бунтовскую связь между разъединенными общинами. То есть в том, чтобы отдельные крестьянские мятежи превратить в общий пожар, который должен охватить всю Россию. И вот когда начнется хождение в народ, там будет такое довольно сложное переплетение бунтарства и пропагандизма, бакунизма и лавризма, причем это переплетение будет зачастую в одной голове.
Вот, я как раз хотел спросить, а есть хоть какое-то, хотя бы поверхностное представление о количественном соотношении?
Я думаю, что это сделать невозможно.
Именно потому, что в одной голове.
Я не знаю, я честно признаюсь, что я исследований вот этого вопроса не знаю, не видел. Но мне кажется, что такой статистики провести нельзя, потому что один и тот же человек вчера занимался в деревне, так сказать, пропагандой социалистической идеи, а сегодня, может быть, даже вчера же, но на полчаса позже, так сказать, начинал звать бунт. Потому что для той молодежи, в основном 20, 25, 27-летней, которая, собственно, в хождении в народ участвовала, здесь такой принципиальной разницы не было.
Ну и опять же, не случайно одна из лучших книг художественных по этому вопросу называется «Нетерпение».
О, к этому мы еще обязательно обратимся. Вот. И, наконец, третий лидер, третье направление. Направление заговорщицкое. Здесь следует сказать, что Петр Никитич Ткачев прошел, в общем, довольно своеобразный жизненный путь, несмотря на молодость. Он успел поучаствовать в Нечаевской народной расправе, побывал в ссылках, и он раньше всех других народников изверился в революционных возможностях народа. Я в данном случае цитирую человека, который отойдет впоследствии от народничества, и именно он сформулирует характеристику народовольцев как народников, изверившихся в народе.
Ребята, режиссеры, дайте нам, пожалуйста, третью среднюю картинку.
Это Спасибо. Я процитировал Георгия Валентиновича Плеханова. Да, тоже абсолютно канонический портрет.
А дело в том, что мне кажется, нет, других, просто, может, и нету, нет, да. Просто нет, я не нашел. Это очень плохого качества, но вот не с чего было выбирать.
Да, он один, насколько мне известно. Я знаю такой же портрет, только вписанный в овал.
Ну.
И он говорил так: народ в силу своего невежества и рабских инстинктов провести социальную революцию, осуществить ее идеи, будет совершенно не в состоянии. Значит, принцип освобождения народа должно быть делом самого народа. Вот тот принцип, который мы немножко другими словами называли в прошлый раз, когда речь шла о взглядах Кравчинского, это Ткачеву было совершенно чуждо. Задача социальной революции, говорил, ложится на плечи революционного меньшинства. Это революционное меньшинство должно быть объединено в конспиративную организацию. Или что, видишь, выстраивается совершенно непрерывная линия. И Шутин со своим обществом мат, Нечаев со своей народной расправой и Ткачев со своим журналом «Набат», который он будет издавать в эмиграции.
Ну и кстати, дальше уже прослеживается народная воля, конечно, за всем, ну, за конечно.
Этим. Что интересно, «Набат» он будет некоторое время издавать вместе с Бакуниным.
А Бакунин вообще, как говорят, преферансисты, да, пополам хаживал.
Я вообще смотрю, что он, будучи анархистом, вот к этим заговорщикам относился вполне лояльно. Именно он ведь поддержал Нечаева в свое время.
Нечаева, конечно.
Вот. И Ткачев говорил так: русское самодержавие опоры не имеет, поэтому захватить власть и осуществить революцию нужно в самое ближайшее время. А для этого нужно не готовить революцию, как он говорил, а делать ее. А делать ее нужно, терроризируя правительство. Терроризируя. Ну, у него есть замечательное выражение о том, что русское самодержавие висит в воздухе. Mm-hmm. И вот хотя не то чтобы было в последнее время принято цитировать классиков марксизма, но лучше, чем Энгельс, в данном случае не скажешь. Энгельс ответил на это заявление, что не русское самодержавие, а сам господин Ткачев висит в воздухе. имея в виду, во-первых, достаточно мощные силовые структуры, включая армию, а самое главное – укорененность монархических воззрений в русском народе. Но я бы обязательно обратился к программной статье Ткачева. Статья эта называется «Люди будущего и герои мещанства». И она буквально повторяет то, что в свое время Нечаев писал в революционном, в катехизисе революционера. Хотел сказать в революционном катехизисе, нет, это другой документ.
Да-да-да.
Так вот, Ткачев пишет. Есть, например, правило, запрещающее обманывать. Но случаи обмана весьма разнообразны. В одном случае от обмана не страдает ничей интерес, в другом страдает интерес одного лица или нескольких лиц, в третьем – интерес целой партии или сословия, в четвертом – целого народа и так далее. Разумеется, важность несоблюдения правила, запрещающего обманывать, в каждом из этих случаев различна. Итак, если мы не хотим превратить свою нравственность в сухую мертвую формалистику, мы должны признать за каждым человеком право относиться к предписаниям нравственного закона при каждом случае прямого применения не догматически, а критически.
Лёнь, ну согласись, все-таки это мягче, чем у Нечаева, который просто говорил, что революционер разорвал со всей нравственностью этого мира. Здесь скорее Ленин с его казуистикой.
Это отрывок, который я выбрал, он сравнительно мягкий. Но дело не в отрывке, а дело в том, что отсюда следует. А отсюда следует, что в каждом отдельном случае я вправе решать, убить или не убить. Ну, например. Ограбить или не ограбить, украсть или не украсть, потому что здесь только первая часть об обмане, а вторая часть о том, что к предписаниям нравственного закона нужно относиться не догматически, а критически, при каждом случае прямого применения. Хочу – обману, хочу – украду, хочу – предам, потому что предам одного, а выгодно это будет для... Дело. Хочу – убью, потому что это польза. Понимаешь, вот как тебе сказать, это называется нравственный релятивизм. И как только этот нравственный релятивизм появляется, остановить его уже невозможно, потому что нравственный закон должен быть догматическим. Вот сказано – не убей и не укради. Понятно, что когда речь идет о войне, о фронте, о вторжении иноплеменных, как принято было в России говорить, здесь норма «не убий» не работает. Понятно совершенно.
И ну да, но не вообще о войне, а именно о войне, защищающей свое отечество.
Да, хотя в Библии, как мы прекрасно помним, вполне много примеров, когда норма «не убий» не работает именно при вторжении. Угу. На самом деле понятно, что когда создавалась Библия, то это касалось прежде всего отношений внутри сообщества, потому что мы понимаем, что в те далекие времена любые нормы распространялись на сообщество в, ну, так сказать, определенно религиозное
своих,
или этническое, или, ну, как вот говорят, что на каких-то островах самоназвание обитающих там племен очень простое – люди. Вот мы – люди, а все остальные, значит, или не люди, или не совсем люди. Но все-таки, понимаешь, ну, как сказать, Библия создавалась приблизительно так 12 веков до новой эры. Соответственно, Петра Никитича отделяет от создания Ветхого Завета почти полтора тысячелетия. Можно было бы... Ну ладно, И таким образом понятно, что вот если их говорить об общих чертах, это совершение революции. В случае Ткачева это даже не совсем получается крестьянская революция. Она крестьянская только в том смысле, что для крестьянства.
Лёнь, в связи с этим хотел поделиться методической находкой. Не помню, может, я с тобой делился, мы с тобой столько раз все это проговаривали в свое время. Но вот когда мы проходили, когда я проходил со школьниками три основных направления в народничество, после того, как вот я излагал материал, я предлагал им предположить, на какие примеры в предшествующей российской истории они могли бы опереться, исходя из того, что, значит, для Баку Кунина это что-то пугачевообразное, да, вот этот русский бунт тот самый. Для Нечаева и ученика его Ткачева это декабристы, заговор для...
Тут много. Тут и декабристы, и перевороты 18 века.
Ну, в первую очередь, именно декабристы говорили о том, что это все для народа, да, переворот это ничего такого не говорили. Ну, а что касается Лаврова, то, ну, наверное, Герцен и, так сказать, его команда.
Герцен и вообще утопический социализм вот 30-х, 40-х годов.
Ну да, Герцен и его команда. Вот насколько тебе понятно, что с научной точки зрения все эти аналогии хромают сильнейшим образом.
Да. А конечно, вот мы с методической передачу ведем не научную. Да. Мне кажется, в той или иной степени это оправдано, хотя для первых двоих это, ну, так сказать, совершенно очевидно. А вот для Лаврова аналогии, мне кажется, больше хромают все-таки. Почему-то мне кажется, что аналогия с Лавровым здесь немножко надуманное.
Ну, да, но просто другого сознательного.
Да, а другого нет, да. А может быть, потому и нет. То есть она мне потому, может, и кажется надуманной, что полного аналога нет. А что касается Ткачева и Бакунина, так это совершенно очевидно. Ну, стоит только разница, что, конечно, Пугачев – это бунт, и никаких социалистических идей тут не предполагалось.
Ну, как тебе сказать, в манифесте императорском можно найти социализм, жалую вас рекой от истока до устья, да?
И нет. Социализм – это же не раздел земли, это как раз коллективное хозяйство. Вот. И я думаю, что как раз Емельян-то, хоть он и не крестьянин, а казак, но он, я не думаю, чтобы питал какие-то иллюзии насчет коллективного ведения хозяйства.
Думаю, что нет. Да и манифест его – это исключительно чистая пропаганда, а не программа, это же понятно.
Конечно. Ну, вот мы в прошлый раз говорили уже об одном из кружков, который сложился именно как народнический, и не успели поговорить о другом таком кружке, о нем, наверное, имеет смысл поговорить сегодня.
Ну, нам сейчас понадобится, я чувствую, пятый заключительный портрет. Да, мы подошли к долгушинцам, видимо.
Да, говорили мы о кружке чайковцев и о выросшем оттуда большом обществе пропаганды. А в 72-м году сложился еще один кружок. Я только хочу пояснить, что вот портрет, который мы видим перед собой, это портрет, сделанный на каторге.
Да, это видно по халату, типичный арестантский халат на спине. Конечно. Бубновый туз должен быть.
Это уже когда Александр Васильевич Долгушин оказался на каторге. А что за кружок? Значит, ну, кружок так и назывался, долгушинцы по фамилии своего очевидного лидера. Они завели подпольную типографию. Они в этой типографии отпечатали несколько прокламаций. Наиболее известная их прокламация называлась «К русскому народу». И там речь шла вот о чем. Выкупные платежи отменить, землю разделить всю поровну, рекрутчину тоже отменить, паспорта отменить. Вот паспорта – это было такое очень стесняющее крестьян обстоятельство. И далее установить, чтобы правительство состояло не из одних дворян, а из людей, избранных самим народом. За ними народ будет наблюдать и спрашивать с них отчет, и сменять их, когда будет нужно. То есть здесь уже не только социальные
требования,
но и политические. Угу. И прокламация это гласила, «Восстаньте, братья, и праведно будет ваше восстание, и благо будет вам, если вы дружно подыметесь и смело будете стоять за свое правое святое дело, никому ничего не уступая». Была и другая прокламация, она называлась «К интеллигентным людям». И там звучит такой почти некрасовский тон. «Наш лозунг – равенство, свобода, к оружию, вперед, друзья! И да погибнет враг народа, царь и бояре и князья!» И зовут они молодежь в ряды пропагандистов новой лучшей жизни. То есть вот буквально за угнетенных, за оскорбленных встань в их ряды. Иди к униженным, иди к обиженным, там нужен ты. Но не этим интересен кружок долгушинцев. Вот все, что я пока говорил, это, в общем, совершенно обычные вещи. Кружок интересен тем, что в 1972 году он только сложился, а в 1973 он начинает распространять свои прокламации среди крестьян Московской губернии. Причем долгушинцы делали это совершенно открыто, вообще без всяких предосторожностей. То есть просто человек выходил на дорогу и первым встречным крестьянам совал свои прокламации.
И история... Даже не озаботившись вопросом, могут ли крестьяне их прочесть.
Ну, этот не прочтет, значит, найдется грамотей. И крестьяне от них зачастую шарахались. И, в общем, историки даже, как мне кажется, в некотором изумлении предположили, что долгушинцы сознательно старались принести себя в жертву.
Я думаю, что для современного молодого поколения был бы хорош на уроке следующий оборот. И крестьяне, еще не привыкшие к флаерам, от них шарахались. Да. Ну, потому что долгушинец, раздающий на большой дороге прокламации, это первое, что приходит в голову, это кофемания.
Конечно. И, естественно, сразу последовали аресты. Долгушин угодил на каторгу на 10 лет, другие на меньшие сроки, но, насколько я понимаю, Долгушина, видимо, даже на каторгу не отправили, потому что его приговорили к каторге, а умер он в Шлиссельбурге в 1984 году.
Нет, Леня.
Перевели туда с каторги, да?
Гораздо интересней.
На корейской каторге он был, правильно.
Получив 10 лет, Долгушин дальше добрал еще 25.
Ну, там.
Он еще до, на Корее он попал за счет того, что он дал жандарму по лицу, получил еще 15, а потом его перебросили действительно сначала в Петербургскую крепость, а потом в Шлиссельбург, где он скончался. Да, по-моему.
Вот об этом я не знал.
По-моему, перед Шлиссельбургом он сидел в Петропавловке, да.
Вот,
и умер он от чахотки уже в Шлиссельбурге.
Ну, это понятно. Видно по лицу, от чего человек умер. Так вот, очень интересная вещь. Я, когда учебник писал, я решил, что долгушинцев нам туда включить. Надо сказать, Леонид Михайлович Лисин, крупнейший специалист по народникам, к которому я с этим вопросом обратился, в изумлении спросил, на кой тебе в учебнике долгушинцы. Вот. А мне они понадобились вот почему. Дело в том, что мне кажется, что здесь как раз мы видим совершенно четкий переход. Переход, который потом воспоследует во время хождения в народ и после него. А именно переход от пропаганды к агитации. Иначе говоря, от Лаврова к Бакунину. Спрашивается, почему это происходило. Дело в том, что вообще логика развития народничества будет именно такой, как мне кажется, от пропаганды к бунтарству. В некоторых случаях потом снова к пропаганде, а затем к заговору и террору. А почему? И вот тут главная причина заключается в том слове, которое ты сегодня уже произнес.
Нетерпение, да, не работает. Быстро совершенно не работает.
Это все очень молодые люди. Идеалисты, которым кажется, что достичь цели можно, ну, если не завтра, то послезавтра. А цели не достигаются ни через год, ни через два года, ни через пять лет. И тогда совершается этот поворот в ткачевщине. Вот у долгушинцев это происходит гораздо быстрее. В миниатюре они до поворота Ткачевщины не дошли, потому что были все арестованы. И, возможно, конкретно с этими людьми этого бы и вовсе не произошло. Но вот поворот от пропаганды к бунтарству, именно потому что пропаганда не срабатывает, а хочется как можно быстрее. Вот это вот то самое, с одной стороны, интеллигентское, с другой стороны, молодежное нетерпение. А нужно было подходить к этому делу, как говорится, в долгую.
Это была программа «Параграф 43». Мы, как вы понимаете, продолжим, но не в следующий вторник. У нас будут небольшие каникулы, а через вторник мы продолжим с вами разговор о народниках. С вами был Леонид Кацва, Алексей Кузнецов. Всего вам самого доброго.